Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть такое наименование, которое применяется к немногим святым, как богослов, начиная со святого апостола Иоанна Богослова. Правда, еще есть специализация там, в духовных учебных заведениях, академиях богослов, но это уже в таком более широком смысле, который неприменим уже наравне с действительно великими святыми. А что такое истинное такое богословие? Истинное богословие – это, можно сказать, такое правомыслие, правильное понимание, ведение Бога и его промыслительных действий по отношению к им сотворенному миру и человеку. Если так несколько формализировать понимание того, чем занимается богословие в собственном смысле, то есть всего-навсего две основные темы богословские, к которым примыкают уже остальные. Это богословие о Пресвятой Троице, о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. И богословие о богочеловечестве Христа Спасителя, о том, как божественная и человеческая природа неизреченным и спасительным образом в его живой и неповторимой личности богочеловеческой соединились неслитно, нераздельно. И к этому, собственно говоря, уже другие богословские темы, ну, например, там экклезиология, то есть учение о церкви, как-то примыкают. Стоит заметить, что в собственном смысле богословие появляется не просто на основе евангельского откровения, а появляется в полемике с определенными ересями, то есть с определенным именно что неправомыслием. Откуда вообще возникает сама возможность этого неправомыслия? Можно сказать, что во многом от гордости человеческой и от рациональной попытки понять то, что с нашим спасением связано, то, что связано с богооткровением. Иногда в человеке такой появляется соблазн, что можно все понять и все рационально изъяснить. Как будто бы познание Бога, оно может быть исчерпывающим образом как-то сформулировано и записано, и рассказано. Но на самом деле, по большому счету, это невозможно исчерпывающим образом, потому что познание Бога и познание человека, и даже познание окружающего мира, оно безгранично. Потому что даже окружающий мир, поскольку он создан Богом, он не может быть исчерпывающим образом познан. Если мы скажем, что мы все знаем о Боге, или даже об окружающем мире, или о другом человеке, мы в корне будем ошибаться. Проблема в том, что мы даже о самих себе всего не знаем. Иногда мы совершаем, можно сказать, в кавычках, великие открытия, когда вдруг видим бездну греховности в себе, которую раньше не замечали, о которой раньше не думали, и которая вдруг себя проявила. И по большому счету истинное познание себя – это именно познание собственных грехов, от которых можно избавиться только по действию благодати Божией. То есть, познавая собственные немощи, видя, наконец, собственные грехи, мы только и можем тогда иметь истинное познание Бога в каком-то смысле. То есть только тогда рождается надежда на спасительное действие благодати Божией, тогда является истинное обращение ко Христу. Настоящий богослов, как святые отцы же говорят, это тот, кто правильно молится, чисто молится. Но чисто молиться – это уже действительно достигнуть святости. Это в каком-то смысле достигнуть бесстрастия. И вообще достигнуть какого-то знания опытного Бога можно только по любви к Нему, по ответному движению любви ко Христу, а никак иначе не из сознания собственной праведности и не из каких-то других посылок. В этом смысле стоит обратить внимание на то, что многие ересиархи, большинство ересиархов, это люди были внешне праведные. Арий, пресвитер, или Несторий, тоже обладающий священным саном, они имели довольно серьезный нравственный авторитет среди других людей и их почитателей. Собственно говоря, почему часто первоначальный такой импульс той или иной ереси, он имел большую силу, а во многом именно благодаря нравственному авторитету ересиархов, потому что они были внешне праведны. Но при всей внешней праведности, их праведность, она не была такой чистой. Она была во многом уже праведностью, потому что основывалась на гордости. Они свое гордостное мнение поставили выше всего, даже выше возможности истинного богопознания. Только истинное движение смиренной любви, ответное к Богу, может дать истинное такое знание Бога. И вот такой, буквально можно сказать, лежащий на поверхности евангельский пример – это пример сотника, который просит у Господа относительно исцеления своего слуги. И когда Господь говорит: «Я приду и исцелю его», сотник говорит, что: «Господи, не трудись, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но я, сам человек тоже подневольный, но и одновременно начальствующий, имею у себя в подчинении слуг. И когда говорю одному из них: иди сделай то-то, тот идет и делает». Поэтому Господи имеет в виду сотник, что тебе не обязательно своими пречистыми стопами приходить под мой кров, рци только слово, и слуга мой может исцелиться. И Господь говорит, что в Израиле я не нашел такой веры. Можно сказать, что этот сотник – это пример истинного богословия. Этот сотник из современников Христа, человек современной земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, он, может быть, является в тот момент самым таким истинным богословом. Он истинный богослов в тот момент из тех, кто окружает Господа, потому что он истинно понимает, что перед ним всемогущий Бог в обличии человека, и что Бога всемогущего не утрудит никакое расстояние, чтобы даже исцелить того или иного человека, его болящего слугу, только одним своим словом. И такое понимание, оно загадочно, конечно. Недаром Господь говорит, что во всем Израиле я такой веры не нашел. Откуда у этого язычника, римского воина, такая вера, такое истинное, можно сказать, богословское, правильное понимание Бога и его действий по отношению к человеку? Вероятно, можно предполагать, что по действию в нем истинной любви, потому что то, что он печется о своем слуге, как раз-таки выдает в нем истинную любовь. То есть его сердце исполнено любви к человеку другому, истинного такого стремления этому человеку послужить. А как известно, две основные заповеди – о любви к Богу и другому человеку. Одна без другой невозможна. Невозможно говорить, что ты любишь Бога, а относиться к ближнему без всякой любви, как свидетельствует апостол Иоанн Богослов. Вот, такой человек является ложью, он лжет, он уже свидетельствует, он неправеден на самом деле. А вот этот пример сотника, который являет такую любовь к своему слуге и одновременно истинное такое богословское мудрование, он говорит, свидетельствует пример, что этот сотник имеет истинную любовь к Богу и истинную любовь к своему ближнему. То есть он, несмотря на то, что язычник, исполняет две главные заповеди. Поэтому, несмотря на то, что он по внешности не принадлежит к обществу израильскому, он фактически исполняет закон, а отсюда и имеет такое ведение о Боге, знание Бога непосредственное. Действительно, это такой удивительный пример евангельский, который говорит, что истинное знание Бога для обычного человека вполне возможно тогда, когда этот человек стремится истинно же Бога возлюбить, как и своего ближнего. Это пример на все века, и нам в том числе, в чем на самом деле основа спасения. Мы часто бываем обуреваемы теми проблемами, часто приносим их в храм, часто обращаемся к священнику, что нам делать, как быть, как поступить. А на самом деле, как поступить? Постараться поступить по совести. Но не по лукавой совести, а по совести, которую надо мерить Евангелием. И вот такими примерами, как вот этот вот римский воин, который так вот угодил Господу, что-то о нем сказал, что и во всем Израиле я не нашел такой веры. То есть, проще говоря, что нам делать? Надо учиться любить Бога и ближнего своего, другого человека. Тогда мы будем действительно спасаемыми во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.